эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Вышедшая в Санкт-Петербурге в Российском институте истории искусств книга Михаила Григорьева «Петербург 1910-х годов. Прогулки в прошлое» лишний раз демонстрирует, как разнообразно талантливы наши театральные художники. В данном случае автор, известный петербургский сценограф, выступает как писатель и историк, комментирует Илья Смирнов.
Михаил Александрович Григорьев работал над книгой в 50-е годы. После его смерти остался незавершенный текст, который спустя полвека заботливо восстановила театровед Любовь Овес. А специалисты Центрального архива кинофотодокументов Санкт-Петербурга подобрали иллюстрации, замечательные по качеству и выразительности. Как выглядели дореволюционные кабинки для переодевания на пляже, сварочные аппараты, спортсмены эпохи Гарпастума и электрический перевоз через Неву. Получился тройной прыжок в историю. 2000-е годы – время опубликования. 1950-е – время написания. 1910-е – время действия. А автор предстает своего рода питерским Гилеровским. Панорама дореволюционного Петербурга строится им по территориально-производственному принципу. Прогулки по конкретным улицам и городским районам сменяются главами отраслевыми, о банях или по квартирному вопросу. Причем Григорьев, как настоящий художник-сценограф, прекрасно ориентировался и в эстетике, и в технологии. Но самое интересное – как раз эффект тройного прыжка. Призыв к возрождению России, которую мы потеряли, оказался не таким уж утопическим. Многое из того дореволюционного, что для ленинградцев было экзотикой, требующей специального объяснения, как ритуал африканских шаманов, сегодня вернулось в повседневность, само собой разумеющуюся, как снег зимой, цитирую. Огромное количество пестрых, безвкусных вывесок с гигантскими буквами. Они карабкались выше до 4-го и даже 5-го этажей, висели поперек тротуара, заполняли балконы и эркеры, тянулись вдоль крыш. От них рябило в глазах, вывески сверкали всеми красками, блестели позолотой, стеклом, лаком, выпячивались объемными буквами. Архитектурная стройность улиц терялась в этом море рекламы. Каждый владелец магазина устраивал витрину по своему вкусу, не считаясь с обликом здания. Конец цитаты. Это эстетика. А вот экономика центра города, откуда высоченными ценами на недвижимость изгонялось все то полезное и простое, что обслуживало потребности обычных горожан. Цитирую. «На Невском располагались самые дорогие и фешенебельные магазины. Товары были в большинстве случаев заграничные, даже русские товары стремились выдать за иностранные. Фирма Елисеева ввозила в год 10 тысяч ведер заграничных вин, а продавала миллион. Ввозили ткани, мебель, посуду, хрусталь, ковры, люстры, мелкую галантерею, всякую ерунду, вплоть до фиалок из Ниццы и тюльпанов из Голландии». Дамы заказывали туалеты и белье в Париже. Роскошь была рассчитана на барские прихоти и щегольское хвостовство. Этот галстук я купил во французском магазине. Даже клозетные унитазы вывозили из Англии. На них внутри было очень плохое изображение британского льва и гордая надпись «Правь Британия». А вот еще немного экономики. Сейчас это называется откатом. А тогда, цитирую, «саперная лопата стоила 2 рубля. Поставщик требовал 5». «Ставьте 10, — говорил интендант, — 6 вам, 4 мне». Глава транспорт. Правил уличного движения не было, его никто не регулировал. Полагалось держаться правой стороны, и все обгоняли друг друга, как хотели. Так же и поворачивали на перекрестках. Прохожие переходили улицу, где попало, лавируя между экипажами. И каждый день случались несчастья. Конец цитаты. При этом некоторым господам просто не полагалось ходить пешком. Гвардейцам, пажам и прочей шикарной публике. В переулках возле радио «Свобода» теперь легко убедиться, как быстро восстановилась традиция. Дамы и господа предпочитают часами дышать канцерогенами в пробках и парковать свои эксклюзивные драндулеты поперек улицы, только бы их не заметили идущими пешком в толпе простонародья. Ну, а у простонародья свои проблемы. Цитирую Григорьева, «Квартиры стоили очень дорого, оплата жилья отнимала у рабочего или мелкого служащего до трети его заработка. Дома считались доходным помещением капитала, и многие петербургские хозяйки, главным образом из вдовых чиновниц и офицерш, сделали сдачу комнат своим промыслом». Конец цитаты. А по разным поводам в книге то там, то здесь появляются проститутки. Например, как отличить настоящую баню от банной вывески, под которой работает бордель? Видимо, бизнес был массовым. А в общем, не знаю, как насчет одной реки, но в одно и то же болото никто не мешает войти 2 раза. Теперь открываем современное предисловие к книге Григорьева. опять же цитирую, «Ему довелось стать свидетелем того, как уничтожалось все, что было ему дорого, на чем он воспитывался, культура, город, храмы и часовни, быт и традиции. Петербург, просвечивавший сквозь Ленинград, раздражал руководителей страны и уничтожался ими рьяно и планомерно». Конец цитаты. Тексту самого Григорьева это соответствует с точностью до наоборот, как, впрочем, и реальной истории Петербурга, который в архитектурном отношении как раз один из самых сохранных наших городов. А опасность угрожает его исторической застройке как раз сегодня, то от мусорных мешков под вывеской театра, то от 300-метровых небоскребов, призванных увековечить вельможную спесь. Этот пассаж в предисловии отлично характеризует начало 21 века. Хорошую книгу нельзя выпустить в свет, не истолковав в духе правильной идеологии. Сюси-пуси государь-император, храмы и часовни, долой советскую власть. А ведь сам автор не занимался никакой пропагандой. Ни советской, ни антисоветской. Он просто знал и любил свой город, художников его и мастеров, не уважал чванливых бездельников. И именно такая нормальная человеческая позиция интеллигента, труженика и патриота делает его взгляд строго объективным. Общая картина народного быта хорошо объясняет, почему в стране произошло то, что произошло, и, соответственно, позволяет использовать прогулки в прошлое в качестве пособия по истории.
Илья Смирнов рецензировал книгу «Петербург десятых годов. Прогулки в прошлое». В эфире «Российский час по